как небесный, хочу летать с тобою над грешною землею, высоко, высоко. Но где же взять мне крылья, чтоб в небе удержаться, чтоб больше не сорваться? Тебе летя, мой Бог, а мне бы крылья, чтоб подняться выше неба, выше звезд, чтобы вечно окрыляться и лететь к тебе, Христос. Смотрю на небо часто, мой дух стремится ввысь, а разум говорит: проснись, звезды не достать. Душа устала бегать по крышам подсознания, ведь по законам мироздания людям не дано летать. Мне бы крылья, чтоб подняться выше неба, выше звезд, чтобы вечно окрыляться и лететь к тебе, Христос. Аминь.
Как мы часто называем нашу церковь, чтобы подчеркнуть ее особую миссию? Что? Ну, сейчас большинство христианских церквей ожидают пришествия. Во многом благодаря нам. Ну, вот такой особый термин, который часто мы употребляем по отношению к нашей церкви, для того, чтобы подчеркнуть ее особое призвание Божие. Церковь – остатка. Церковь – остатка. Что делает церковь адвентистов седьмого дня, христиан адвентистов седьмого дня, церковью остатка? Вы никогда не задумывались над этим? Почему мы вдруг решили, что мы церковь остатка? Может быть, мы особым благоволением у Бога пользуемся, большим, чем все остальные церкви. А может, мы более праведные, соблюдаем все заповеди. Точно соблюдаем? Не буду просить руку поднимать, кто соблюдает все заповеди. Знаю, что, как один проповедник сказал, он тоже спросил, кто из вас соблюдает все заповеди Божии. Никто руку не поднял, одна рука поднялась. Может быть, вы слышали эту историю. Он говорит: вот я попрошу вот брата, который руку поднял, встать. Этот брат встал, ну, может быть, не очень корректно, но вот он так сделал. Я не знаю, дух его так побудил или нет. Он сказал: посмотрите, братья, вот этот человек лицемер. Вот. Я думаю, что у нас тоже никто руку не поднимет, да, если спросить, кто из вас все заповеди соблюдает. То есть это тоже не получается, да? Мы не любимы Богом больше всех остальных, мы не праведнее всех остальных. Что тогда у нас, почему мы тогда себя возомнили церковью остатка? Ну, я еще раз говорю, с нашей подачи во многом, конечно, но это отдельная история, но сейчас практически все христиане, но большинство христианских конфессий, протестантских, уж точно ждут возвращения Иисуса Христа. Почему мы, может быть, мы это название узурпировали, присвоили себе без всяких оснований и говорим: вот мы церковь остатка. А все остальные справедливо говорят: вот они такие-сякие, Себя только церковью остатка считают, типа они самые лучшие. Мы самые лучшие? А почему тогда мы церковь остатка? Никогда не задумывались над этим вопросом? Что нас делает церковью остатка последнего времени? А вот это вот уже другой разговор. То есть мы являемся церковью остатка не потому, что мы очень хорошие, не потому, что Бог нас так очень, вернее, не просто очень любит, а любит больше, чем остальных. А мы являемся церковью остатка, потому что наша церковь несет особую весть. То есть это не наша заслуга, это не наше, как сказать, преимущество. Ну, это и привилегия, и преимущество, но это не является каким-то, ну, тем, чем мы можем гордиться. Вот мы такие, мы церковь остатка, нет. Бог просто доверил. Помните, как Израилю? Почему израильский народ стал избранным народом Божьим? Потому что он был лучше всех? Потому что он был больше всех? А почему? Потому что Бог ему доверил определенную миссию. И он стал избранным народом. Не по своим, не по своим заслугам, не по своим делам, не по своей многочисленности или набожности. Нет, ни в коем случае. Вот то же самое и здесь. Мы называем себя церковью остатка не потому, что мы лучше других. А мы называем себя так потому, что Бог доверил нам особую весть, Божию весть, именно для последнего времени. И если нас спросят, а чем мы хуже, мы можем сказать, ничем не хуже. Вот эта весть, вы ее провозглашаете? Провозглашайте, и вы тоже будете церковью остатка. Нет, не хотим, не считаем ее правильной. Или что-то еще. А что это за весть такая? Да, совершенно верно. Особая весть, которая нам дана. Трехангельская весть. Где она записана, я думаю, все вы знаете. Книга Откровения. У нас следопыты, я так понимаю, учили сегодня. Или, по крайней мере, Люба наша, она учила трехангельскую весть. Может быть, как-то они проходят. Это очень правильно, потому что на самом деле это именно то, что нас выделяет среди всех остальных церквей. Откровение, 14 глава, 6 по 12 текст. Трехангельская весть. Давайте мы еще ее прочитаем, хотя, я думаю, большинство из вас ее знает наизусть. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Вот три этих вести. Три ангела, которые провозглашают три особые вести от Бога. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, и поклонитесь сотворившему небо и землю. Пал, пал Вавилон, и кто поклоняется зверю, и он, и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей». На ваш взгляд, какая из этих трех вестей является наиболее важной? Все. А если все-таки какую-то выделять? Первая. Вы знаете, что говорит об этом дух пророчества? Дух пророчества говорит, что весть... А на ваш взгляд, в христианстве какая весть самая важная? Вот сейчас весь мир празднует 500-летие реформации. Знаете, да, об этом? 500 лет. В 1517 году Лютер прибил 95 тезисов свои. 500 лет назад. Что было вестью реформации? Почему она назвала оправдание по вере? Так вот, можно сказать, что оправдание по вере — это, наверное, самая важная весть в христианстве. Так вот, на самом деле дух пророчества говорит, что весть о праведности через веру — это истина, послание. Как вы думаете, какого ангела? Кто еще как думает? Она говорит, это истина, послание третьего ангела. Вот на ваш взгляд, в вести третьего ангела что-нибудь есть об оправдании через веру? Вино будут пить, ярости Божьей будут мучимы в огне и сере. Это как, о праведности через веру? Вот где здесь связь? Какая здесь связь между одним и другим? Давайте попробуем разобраться. А в чем состоит смысл вести третьего ангела? Кому она относится? Вот еще раз мы прочитаем. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Может быть, последнее какое-то отношение имеет стих, да, где здесь терпение святых. А все остальное, казалось бы, какое, где здесь связь-то между вестью о праведности через веру и тем, что говорит третий ангел, провозглашает третий ангел. Ну хорошо, у меня вопрос. Весть, третья ангельская весть, она к кому относится? К кому она апеллирует? Каким людям? Какой категории людей? Верующим. Кто поклоняется зверю и образу его, это верующим? Верующим, может быть, к Вавилону. Да? То есть к отступившим церквям. Так? Казалось бы, так. Но причем тогда, тогда не вписывается во все это как раз вот этот последний стих. Здесь терпение святых. То есть все будут мучимы, отступившие, да, в огне и сере, а потом вдруг идет здесь терпение святых. Где терпение святых? Какое терпение святых? При чем здесь это? Понимаете, какая-то есть здесь интересный момент, который, может быть, сразу мы не улавливаем в этой вести. И вот если бы дух пророчества не сказал, что послание третьего ангела – это подлинная весть о праведности по вере, наверное, никто бы об этом и не подумал даже. И вот я как раз сегодня хотел бы на этой вести остановиться особенно подробно и посмотреть, действительно, а может быть, ошибается дух пророчества? Может быть, это не имеет никакого отношения к праведности по вере? Хорошо, попробуем разобраться. Так все-таки, в чем состоит основной смысл этой вести, да и всей трехангельской вести тоже? Здесь не только ее, но и вообще, если посмотреть на всю весть трехангельскую, на каждую из вестей ангела, из трех ангелов, то мы увидим, что они объединены одной темой. И первая, и вторая, и третья весть. Какой? Поклонение. Совершенно верно. Не просто поклонение, а что именно? Выбор поклонения. Кому мы будем поклоняться? Кому мы собираемся поклоняться? То есть, на самом деле, основной смысл трехангельской вести состоит в выборе поклонения. И эти вести предупреждают о последствиях неправильного выбора поклонения. Откровение 14 глава 7 стих. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». 9 стих. «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей». То есть, с одной стороны, весть призывает нас поклониться Богу, С другой стороны, предупреждает, что если мы этот призыв отвергаем, то будут неизбежные последствия этого. Она предупреждает нас о том, что будет с теми, кто изберут ложное поклонение. На самом деле, это не единственное место в Библии, где нас призывают сделать правильный выбор. В Ветхом Завете, в книге Иисуса Навина, 24 глава с 14 по 15 текст, тоже есть знаменитые слова, которые, я думаю, многим из вас известны. Иисус Навин уже в конце своей жизни, обращаясь к народу израильскому, призывает их. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой в Египте, и служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». То есть мы видим, что Иисус Навин опять же здесь что делает? Он с каким призывом обращается? Выбор. Сделайте выбор, кому вы будете служить. Я призываю вас служить Богу. Я и мой дом будем служить Богу. Но кому вы будете служить? Выбор за вами. Можете служить богам, которые в Египте были, можете служить богам народов, в землю которых вы вошли, но он тут же говорит: я и дом мой будем служить Господу. И если вы будете служить Господу, то должны это делать в чистоте и искренности. Да? Еще один призыв. Третье царство тоже, я думаю, известен нам. Третье царство, 17 глава, 21 стих. Это призыв, который делает пророк Илья. «И подошел Илья ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». То есть опять Илья призывает народ сделать выбор. Либо вы служите Богу, либо вы служите Ваалу. Да, но он предупреждает о чем? Предупреждает, чтобы они не хромали на оба колена. Уж либо того изберите, либо этого. А не пытайтесь и того вместе пытаться служить, да, и тому, и тому. Скажите, вот этот вопрос, изберите себя ныне, кому служить. Этот вопрос, он только перед неверующими стоит или перед богоотступниками? Ну, мы можем сказать, ну мы-то уже этот выбор сделали, мы уже в церкви находимся, да? Мы уже на богослужении в субботу сидим, мы же уже все, мы уже выбрали правильную сторону, так или нет? А Израиль во времена Илии, он кем был? Разве он не был народом Божьим? Был. Но и разве проблема его была в полном отступлении от Бога? Нет. А в чем была его проблема? Вот Илия как ее формулирует? Хромаете на оба колена. Что это такое? То есть попытка служить и Богу, и Ваалу. А Ваалу на самом деле служение идолам — это служение кому? Замаскированное. Идолов кто сделал? Если просто говорить, попросту говорить. То есть на самом деле это служение изделию рук человеческих. То есть другими словами, если идти дальше еще логически, то это служение самому себе, самим себе. Мы создали себе богов, и мы им поклоняемся. Другими словами, мы поклоняемся тому, чему сами создали. Мы поклоняемся самим себе. Здесь все, замкнутый круг получается. И хотя вот здесь как раз и есть идолопоклонство в его глобальном проявлении, потому что сейчас не делают башков, ну, большинство людей, по крайней мере, называющих себя цивилизованными, они не делают башков из дерева, из камня, да, и они могут сказать: мы не идолопоклонники, у нас нет идолов, но на самом-то деле они такие же идолопоклонники, как и те, кто жил во дни Иисуса Навина. Почему? Потому что суть осталась та же самая. Они, может быть, не служат деревянным изделиям, но служение своему «я» и своему «эго», что есть суть идолопоклонства, она остается, и она даже процветает, она даже больше выражена, чем во времена Израиля, во времена Ильи, во времена Иисуса Навина. Вот. То есть, Хромание на оба колена – это когда человек пытается служить и Богу, я же в церкви, я же на богослужении, я же субботу соблюдаю, но при этом еще пытается служить и своим интересам. Возможно ли вообще такое служение на оба колена? Я имею в виду, оно к каким-то положительным результатам может привести? Вот помните слова Иисуса Христа? Он говорит, может ли человек служить Богу и мамоне? Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. Что происходит в этом случае? Если я решаю для себя служить и тому, и другому. Если я говорю, ну ничего, пусть буду хромать на оба колена, но мне так удобно. К чему это приводит в конце концов? Мы себя обманываем, ну я же Богу служу. Но на самом деле Иисус Христос, давайте мы откроем, это Нагорная проповедь, 6 глава, 24 стих, Евангелие от Матфея. Христос говорит о последствиях. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. То есть чем это все кончается? Мы не будем хромать на оба колена, мы в конце концов отступим просто от Бога. То есть мы не сможем вечно сидеть на двух стульях, это не получится. Если мы будем пытаться усидеть на двух стульях постоянно, то в конце концов мы от Бога отступим. То есть постоянно такое состояние нам удержать не удастся. И Христос об этом совершенно четко говорит, не можете вы служить двум господам. Обязательно один будет в чести, другой в бесчестии. И если мы пытаемся усидеть на двух стульях, кто из господ будет в чести, а кто в бесчестии? Христос тогда будет на втором плане, а мое я на первом. Здесь другого не может быть. Итак, хромание на оба колена. Служение себе, прикрываемое утверждениями. На самом деле это что такое? Это служение себе, прикрываемое утверждением о поклонении Богу. Служение себе и успокоение. Я же член народа Божьего. Я же член церкви, я же верующий. Да? Можно прикрыться этим и при этом продолжать служить себе. Вообще, к кому это относится, такое состояние? Кого это характеризует? Вот если мы говорим о книге Откровения. То есть, что это такое? Что это за человек, который пытается и Богу служить, но и себе угождать? Если взять, что служение Богу – это горячо, а отвержение Бога – это холодно, вот тогда что из себя представляет этот человек? Теплый. Что это такое? Лаодикия. Так к кому относится этот призыв? Кому относится трехангельская весть? Кого призывают выбрать, наконец, поклонение? Мы можем думать, что это говорится о неверующих, это говорится об отступниках, это говорится о тех, кто из церкви ушел. Но прежде всего это говорится о нас с вами. Это говорится о нас с вами. Трехангельская весть третьего ангела прежде всего обращена к нам с вами. А вы помните, чем закончился, вернее, не закончился, а что ответил народ на призыв Илии? Вот Илия их призвал. Долго ли вам, он говорит, хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, последуйте Ему. Если Ваал есть Бог, Ему следуйте тогда. Что на это ответил народ? В том же стихе. И не отвечал, написано, народ Ему ни слова. Почему? Почему? Ну, мог бы оправдываться начинать. Думаете, виноватыми? А я вот думаю, что потому, что они не хотели ничего менять. Потому что в глубине сердца их устраивало вот это вот состояние. А как? Очень хорошо ведь, да? С одной стороны, можно служить себе и угождать себе. А с другой стороны, ну, если я открыто служу себе и отвергаю Бога, то над мной давлеет, я же знаю закон Божий, над мной давлеет весть о суде. Я понимаю, что это кончится плохо для меня. А тут можно точно так же служить себе, но при этом, когда совесть просыпается, что ей сказать? О, я в церкви, я с Богом, я верующий. И все, успокойся. И продолжать служить самому себе. Очень удобное состояние, согласитесь. Очень удобное для нас. Можно так хорошо тушить все потуги совести, вывести нас на чистую воду. Но на самом деле Библия говорит, что мы можем так обмануть себя, но мы так никогда не сможем обмануть Бога. И нам все равно придется так или иначе, пожалуйста, свет включите, так или иначе придется определиться, с кем мы, кому мы хотим служить, Богу или своему «я». На самом деле, когда третья ангельская весть говорит «поклоняющийся зверю и образу его», да, что является самым страшным зверем, который подстерегает нас и воюет против Святого Духа? Что это за зверь? Что? Этот зверь вот здесь сидит. Вот тут он сидит. Конечно, книга Откровения, она говорит и о пророческих зверях, да? Но на самом деле, если я сегодня служу своему «я», если я сегодня служу своему «эго», то потом я буду служить точно так же и пророческому зверю, который там будет заставлять, да, принимать всех начертания на чело и на руку. Если я не сделаю правильный выбор сегодня, то тогда завтра я с неизбежностью буду служить этому пророческому зверю. И здесь не стоит себя обманывать, потому что Иисус Христос очень хорошо сформулировал этот принцип. Он сказал так: верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен во многом. Если мы сегодня не верны в малом, но успокаиваем себя тем, что когда придет испытание большое, тогда уж мы будем верны, мы обманываем себя. Христос совершенно четко сказал: если вы сегодня не верны в малом, если вы сегодня уступаете греху в малом, если вы сегодня говорите: ну ничего страшного, мне Бог простит, ерунда, это ж такой маленький грех. На самом деле все это готовит почву к неверности и в большом. Верный в малом верен и в большом. Неверный в малом неверен будет и в большом. То есть трехангельская весть, особым образом относящаяся именно к последнему времени, ставит перед нами четкий совершенно вопрос. Вопрос о выборе поклонения. Самому себе мы собираемся все-таки кланяться или Творцу? И тому не получится. Если будем пытаться и тому услужить, и этому услужить, и своему эго услужить, и Богу попытаться быть верным, мы хромаем на оба колена. И в конце концов, как Христос говорит, Господь останется в стороне, а мое «я» будет сидеть на троне. На самом деле и сейчас уже так происходит, но настанет время, когда это будет совершенно ясно. То есть нам пора уже дать себе четкий ответ, кому мы все-таки служим, кому мы поклоняемся, кому мы собираемся поклоняться в дальнейшем. Как мы можем делать выбор в пользу Бога? Что, в чем это выражается? Вот мы говорим, надо выбрать Бога. В чем это должно выражаться? В делах веры. Вы знаете, как Библия говорит? Она говорит следующим образом. Она говорит как раз о тех людях, которые сделали противоположный выбор. Послание к римлянам, 1 глава, 21 стих. Мы из их опыта, как бы из отрицания их опыта, выведем то, что нужно делать нам, если мы действительно хотим поклоняться Богу, выбрать поклонение Ему. 21 стих 1 главы. Но как они, эти люди, познавши Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. И дальше идет последствие этого. Но я хочу на первом предложении сконцентрироваться. Как они, познавши Бога. Мы с вами познали Бога? Познали. Что нам следующее нужно сделать? Прославить Его как Бога. Что это значит? Прославлять Бога как Бога. Казалось бы, такая тавтология, да? Прославлять Бога как Бога. Но на самом деле апостол Павел сюда вкладывает очень глубокий смысл. Что это значит? Как мы можем прославить Бога как Бога? Если это Бог, то тогда единственным прославлением, которое можно ему воздать, это что? Полное подчинение. Если это царь, как можно прославить царя как царя? Мы можем славить Бога в пении, мы можем славить Бога в проповеди, мы можем славить Бога в евангелизации, на евангельских кампаниях, мы можем славить многими способами Бога. Но вот прославить Бога как Бога мы можем только одним способом. Как? Отведя Ему в своей жизни подобающее место. Если это Бог, то единственное место, на котором Он может восседать в нашей жизни, что это? Это трон нашего сердца. Апостол Павел в другом месте говорит: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, принесите что? Тела ваши в жертву святую, живую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». На самом деле, он говорит, представьте или принесите тела ваши, да, в жертву живую. Но что он имеет в виду здесь? Только тела наши? На самом деле, тела – это самое последнее, что мы можем принести. Да, если все остальное подразумевается уже. И души наши, и мысли наши, и дела наши, и сами тела наши, саму нашу физическую сущность. Вот так мы можем прославить Бога как Бога. Все остальное прославление – это тоже прославление. Я стою за кафедрой, я прославляю Бога. Мы поем псалом, мы прославляем Бога. Но если в душах наших сидит вот это вот наше «я», то тогда мы прославляем Бога, но мы не прославляем Его как Бога. Мы прославляем Его как Творца Вселенной, мы прославляем Его как Искупителя мира, но к нам это отношение имеет очень опосредованное. Потому что у нас на троне сидит другой Бог. И Его мы прославляем как Бога. А вот Творца Вселенной мы не прославляем. Пока Он не займет место на нашем троне, мы не можем сказать, что мы прославляем Бога как Бога. Пока Он не займет место на троне нашего сердца. Это первое. И когда мы сделали этот, если мы сделали этот выбор, мы сказали: «Господи, я хочу, чтобы Ты сидел на троне моего сердца». Все. На этом мы прославили Бога как Бога? Или что-то еще нужно? А что еще? Что еще нужно сделать, чтобы выбрать поклонение? Действительно, правильно выбрать поклонение Богу. Первое. Попросить Бога сесть на трон моего сердца и сказать, что я хочу этого. Этого достаточно? А что еще? Очень просто. Нам нужно на самом деле следовать теперь этому выбору каждый момент нашей жизни. Да? Я не утверждаю, что мы всегда сможем следовать этому выбору. Греховная природа порой предъявляет свои претензии, а мы порой ей поддаемся. Но мы должны дать для себя установку четкую, что я сделал этот выбор, и я хочу этому выбору следовать. Человек, который дал себе эту установку, он уже никогда не будет грешить сознательно. Понимаете, да? Я могу выругаться про себя, если мне на ногу наступит, рефлекс срабатывает. Но я никогда не буду ругаться сознательно, решив, что я вот сейчас матом этого человека обругаю. Если я выбрал Бога как Бога, если я выбрал следовать Ему, то тогда сознательные грехи, грехи, которые мы выбираем, они уходят из нашей жизни. И если такие грехи остаются в нашей жизни, если в вашей жизни есть что-то, о чем вы знаете, но что не хотите оставить, на самом деле кто сидит на троне вашего сердца? Понимаете, да, о чем я говорю? То есть мы еще не прославили тогда Бога как Бога. Мы пока прославляем Его только устами, но не сердцем. То есть мы выбираем, мы следуем выбору, этому выбору в нашей жизни. Всегда верой выбирать Христа и Его путь, тем самым давая Ему возможность совершать свою работу в нас. Он ведь обращается к нам и говорит: «Я стою у вашей двери и стучу. Что вам сделать нужно? Открыть дверь, впустить меня и не прогонять потом оттуда. Потому что если мы его прогоним, он уйдет. Он не будет насильно занимать наше сердце. Впустите меня, он говорит, и я буду с вами Вы знаете, вот это слово «вечерять», на самом деле в оригинале здесь используется слово, которое обозначает ужин. А почему ужин? Почему не завтрак и не обед? Не задумывались над этим? В еврейском языке это слово «ужинать». Я буду ужинать с вами. В греческом, прошу прощения, не в еврейском, конечно. Вот. А потому что на Востоке, на самом деле, если вы знаете, единственное время нормальной еды – это ужин. Потому что утром все, как и у нас, спешат на работу. Днем – жара. Жара. Там есть не хочется. А вот вечер, когда спускается вечерняя прохлада, вся семья собирается вместе, и у них ужин – это не просто прием пищи, это время для общения друг с другом. Это время, когда они могут поделиться чем-то друг с другом, когда они могут рассказать что-то друг другу, когда они могут пообщаться. Вот. И вот Христос, Он говорит, я хочу в ваше сердце войти, чтобы поужинать с вами, чтобы вот так, не торопясь, не спеша, вместе с вами провести остаток вашей жизни. И я буду менять вас, я буду преобразовывать вас, но для этого вам нужно отвести мне подобающее место в своей жизни. Потому что если на троне вашей души сидит кто-то другой, если на троне вашей души сидит ваше «я», то тогда я уже не могу к вам войти. Я могу стоять около двери, я могу стучать, я могу пытаться в окошко вам стучать, звонить вам, но я не могу войти, пока место занято мое. Пока вы не прославляете меня как Бога, пока вы не прославляете меня как вашего Творца и вашего Царя. И на самом деле открыть дверь и впустить его, и жить с ним, это в наших силах. И именно этого выбора ждет от нас Бог. Вы знаете, Трехангельская весть ведь говорит еще одну очень важную истину, провозглашает. Она говорит о том, что время, в которое мы живем, это особое время. Что это за время? Ибо наступил час суда его. Это время суда. Суд Божий, который где происходит? В небесном святилище, да? Какую роль это событие должно играть в нашей жизни? Вот скажите, на ваш взгляд, оно независимо от нас проходит? Мы здесь живем. У нас как бы связи с тем, что там происходит, нет. В репортажах по телевидению из зала небесного суда никаких передач не передают, мы не знаем, да, что там происходит. Означает ли это, что это событие происходит не как бы помимо нас, вне нас? Мы здесь, а суд там. И никак это к нам, ну, нас коснется, когда нам приговор объявят. И все, а в остальном никак не касается, так? На самом деле, в чем состоит суд? Вот если мы посмотрим, что Библия говорит о сути этого суда, то тогда сразу становится понятным, что очень даже касается то, что у нас происходит. Смотрите, то, что там происходит в отношении нас. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 19 стиха я читаю. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Что такое свет, а что такое тьма? Иисус Христос говорит, я есмь свет. А что такое тьма тогда? Ну, а в чем это выражается, отсутствие света? Мы уже говорили, где эта тьма-то находится? Она вокруг нас, она вот здесь. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. То есть эта тьма, она производит свой плод. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Так в чем состоит суд? Он состоит в чем? Еще раз. Это вот слово, которое мы сегодня повторяем постоянно. В выборе. Он состоит в выборе. Кому мы, кого, чьем выборе? Там выбор происходит. Здесь он происходит. У нас он происходит. Кто этот выбор делает? Судьи на небесах. Мы делаем этот выбор. И на самом деле решение этого суда, это не что-то, что придет к нам, знаете, как вот мы говорим, сверху, да, буквально. С неба, да, на голову нам, и мы вообще не знаем, откуда это взялось. Нет. На самом деле решение этого суда и следствие нашего выбора, который мы делаем сегодня. Кого мы выбираем, свет или тьму, Христа или эго? Еще одна истина, о которой мы часто говорим, может быть, в последнее время не так часто, но раньше говорили часто. Вот. Что такое суд вот в таком богословском понимании? В чем он заключается? Есть книги, да, в которых делаются записи о всех делах человека, добрых и злых. Вот когда происходит следственный суд, когда доходит дело до этого человека, что делается, что происходит с этими записями? Если человек принял Иисуса Христа, то тогда все его записи о грехах изглаживаются, стираются, да? Вот у меня вопрос. Это независимо от нас происходит, изглаживание записи о грехах? Зависимо. Почему? Потому что прежде чем грех изгладить, нужно осознать этот грех, нужно исповедать этот грех, нужно покаяться в этом грехе и нужно оставить этот грех. Если этого не произошло, вы думаете, там лицемеры на небесах сидят, и мы здесь грешим, а они эту запись изгладят? Нет, конечно. То есть и это тоже зависит непосредственно, это никак не может произойти без нашего участия. Бог хочет произвести все это в нас, но мы должны позволить Ему сделать это. А единственный способ, которым мы можем позволить Ему сделать это прославить Бога как Бога. Прославить Бога как Бога. Особое значение времени следственного суда для нас. Есть удивительный стих в Ветхом Завете, который, вообще говоря, говорит о сути этого следственного суда. Вот мы зачастую этот суд воспринимаем как нечто такое страшное, да, нечто негативное, но мы привыкли к тому, что земные суды – это, наверное, нерадостные события. Да? Но на самом деле, когда мы говорим о суде Божьем, о суде на небесах, о следственном суде, Библия представляет его как событие радостное. Почему? Давайте мы с вами откроем книгу Левит, 16 главу, и прочитаем 30 стих. Здесь говорится о дне очищения, который являлся прообразом следственного суда. Да, помните, в Израиле был особый день раз в год, день очищения. Он как раз и символизировал собой следственный суд. Так вот, что говорится о дне очищения? «Ибо в сей день, 30 стих я читаю, очищают вас». Заметьте, очищают вас. Не вы очищаете себя, очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. То есть на самом деле следственный суд, какое отношение он имеет к нам? Я вам скажу, какое. Именно в это время, именно сейчас Господь очень хочет очистить нас от греха. Он именно сейчас хочет с особой силой, в особой мере произвести эту работу очищения, проявить свою власть над грехом в нас. Именно сегодня, поскольку этот суд уже идет, именно сегодня этот день очищения происходит. Что нужно от нас? Мы уже, я надеюсь, поняли, что нужно от нас. Выбор. Выбор. От нас нужно только одно. Если мы выбираем Иисуса Христа, если мы прославляем Его как Бога, освобождая для Него место в нашем сердце, не на словах, а на деле, то тогда вся остальная работа, которая будет происходить в нас, очищение нас от греха, происходит каким образом? Кто его делает? Сам Иисус Христос. Итак, как связаны между собой оправдание по вере, трехангельская весть и следственный суд? Я надеюсь, вы поняли теперь. Одним словом они связаны все. Да, и то, и другое, и третье говорят нам о выборе поклонения. Нам надо выбрать, кому служить. Кому? Правильный выбор. Богу. Верой следовать этому выбору и быть побеждающими. Но побеждающими не своими силами. Своими силами мы будем только... Есть такое у молодежи слово от английского «lose». Знаешь, да? Знаете, да, это слово «лузеры». Да, то есть «lose» — это потерял, проиграл. Вот. Если мы выбираем не Бога, то мы будем лузерами, в конце концов. Прошу прощения за такое, может быть, не кафедральное слово, но оно, я думаю, понятно всем. Если мы выбираем Бога и верой следуем этому выбору, мы действительно будем побеждающими. Но побеждающими не своими силами, но силой Христа, действующей в нас. Я еще раз хочу обратиться к последним вот стихам книги Откровения, 3 главы, не последние стихи, а Откровение 3 глава. «Все стою у двери, — говорит Иисус Христос, — и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вы не задумывались, почему эти два стиха стоят рядом? Потому что если мы пускаем Иисуса Христа в наше сердце, если мы отводим Ему подобающее Ему место, Господина, Господа и Управителя нашей жизни, то тогда кем мы будем? Вы знаете, мы Его впускаем, чтобы Он разделил с нами трапезу. Он нас за это куда пускает? На престол свой. Понимаете, да? Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем. Так что подумайте о том, что нам избрать, и сделайте правильный выбор. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость, любовь и заботу, за жертву Твою. Мы сами грешники, и никогда, никакие наши заслуги, никакие наши дела, никакие наши достижения даже близко не приблизятся к тому, чтобы мы могли на что-то претендовать, мы могли говорить, что мы что-то заслужили у Тебя. Нет. Наш грех, наоборот, сделал нас навеки погибшими, не заслуживающими ничего. Но не по заслугам нашим, а по Своей милости Ты во Иисусе Христе избрал нас быть детьми Твоими. Благодаря Его великой жертве, благодаря тому, что Он взял на Себя наши грехи, а нам даровал Свою праведность. Разве можем мы отказаться от такого дара? Разве можем мы им пренебречь? Разве есть что-то в этом мире, что может с этим даром сравниться? Открой наши сердца и умы, просвети нас познанием славы Своей, чтобы мы увидели, что мы приобретаем и что теряем, чтобы мы поняли, насколько мы заблуждались, если думали, что служение своему «я», угождение нашим прихотям – это что-то для нас полезное. Помоги нам до конца понять, что Ты предлагаешь нам в Иисусе Христе, и оставив все остальное, следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел, потому что Ты достоин этого, потому что Ты являешься Господом господствующих и Царем царей. Помоги нам отвести в нашей жизни подобающее Тебе место. Слава Тебе и хвала да пребудет вовек, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.